спортзалу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморье. С вами в студии Алексей Самычков.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов также в студии, но также за кадром.
Видеотрансляция из студии идет на сайте dv.kp.ru, в группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». И на нашем YouTube-канале увидеть вы можете нас, а Павла вот не увидите.
Слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения. Радио КП существует для любых из платформ, для iOS и для Android. Телефон студии 230-22-52.
И номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Ну и партнер утреннего шоу — консалтинговое агентство RAF Consulting. Проведет бесплатный аудит вашего бизнеса. По результатам аудита вы получите карту вашего бизнеса с подробными рекомендациями по увеличению объемов продаж и росту эффективности, способы решения, узкие места вашего бизнеса и предложения по закрытию тех или иных задач. Узнайте более подробную информацию по телефону 259-29-09 или в офисе компании по адресу Толстого, 32А, офис 30.
17 и 18 августа компания RAF Consulting проводит мощнейший тренинг по продажам и переговорам «Комплексные продажи по 5 этапам». 2 дня теории и практики по новейшим технологиям. Как установить контакт за 4 секунды? Как не бояться работы с возражениями? Как научиться использовать свою интонацию для более эффективного разговора? Вы сможете радикально поменять ваш подход к продажам. Это и многое другое от ведущего спикера, предпринимателя и тренера по продажам Равнянского Андрея. Регистрируйтесь сами и отправляйте ваших сотрудников. Запись по телефону 259-29-09.
Кто ходит в гости по утрам?
И у нас в гостях Андрей Константинович Равнянский, генеральный директор консалтингового агентства RAF Consulting, автор методологии «Прямолинейные комплексные продажи», сертифицированный бизнес-коуч, предприниматель и тренер по продажам, имеет успешный опыт в телефонных продажах и личных переговорах более 7 лет.
Да, давай тут можно только и хороший человек. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос для каждого, кто появляется в студии: с чего обычно начинается ваш день?
Хороший вопрос. День начинается с того, что звенит будильник. Я встаю, выпиваю 2 стакана воды, иду чистить зубы, просыпаюсь, делаю короткую зарядку.
Зарядка есть, да? Всегда или когда? Как бывает, будильник чуть попозже, там уже 1 стакан воды, уже опаздываешь, надо бежать.
5 минут, потом еще 5 минут.
Я последнее время, на самом деле, бывают, да, такие моменты, что не системно это как-то, поэтому стараюсь вечерними тренировками уже замещать.
А тренировка что? Какой вид спорта? Есть ли какое-то убеждение, что вот этот вид спорта самый лучший?
Да, наверное, по поводу самого лучшего нет. То есть я как в спортивный зал хожу, занимаюсь железом, так и на групповые тренировки. То есть это кардио и силовые.
А вот вы с Алексеем потом за эфиром найдете много общего. Алексей недавно вот начал заниматься и успешно занимается.
3 недели.
3 недели. Ну, так результат-то уже налице. В том числе.
Что я не бреюсь, в смысле, или что?
Времени не хватает. Ладно, у нас есть извечный вопрос. А как нанять перспективного сотрудника и найти честного работодателя? Вопрос на самом деле общий, да? Есть ли ответы на вот эти вопросы? Либо это индивидуально и так вот?
Ну, на самом деле вопрос действительно общий, и попробую более конкретно, ну, наверное,
да, на него давай ответить. Начнем тогда с того, на что смотрят работники в объявлении. Вот мы находим человека, или человек находит объявление. На что смотрим?
Для кандидата в первую очередь важно несколько параметров. Я такую небольшую вводную дам. То есть мы занимаемся очень плотно подбором персонала, подбором кадров, и большой уже опыт в этом приобрели, так скажем, ни одну собаку съели, поэтому есть четкое понимание, на что люди, да, там обращают в первую очередь внимание и на что.
Здесь можно сделать вывод, что, извиняюсь, перебиваю, корейцы есть также, международное агентство, да.
Да, нам еще с моряками предлагали работать, но что-то как-то мы пока не готовы с такой аудиторией. Вот. Отвечая на вопрос, да, то есть на что смотрят кандидаты. Ну, в первую очередь, для кандидатов важно то, насколько понятный продукт, с которым они будут, ну, работать, взаимодействовать. Да, у нас основная аудитория – это менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и коммерческие директора. Вот, то есть такая специфика людей, которые занимаются переговорами и продажами. То есть в чем мы компетентны, туда и нанимаем, так скажем. Вот, поэтому для продажников что в первую очередь важно? В первую очередь важно – это продукт, с которым они будут работать. То есть какая ошибка, какая ключевая ошибка, с которой ситуацией сталкиваются работодатели, когда пишут объявление. Они не указывают в объявлении информацию, которая действительно важна. То есть это классический какой-то рабочий день, это требование, не знаю, там высшее образование,
Excel, Word.
Да, да, Excel, Word, вот это вот вся классика.
И знание английского, а per intermediate обязательно, да?
Да, причем, чтобы работать где-нибудь в розничном магазине на Чурке.
Ну, а как?
А вдруг турист?
А вдруг Sprechen Sie Deutsch кто-нибудь? Ну,
не дай бог. Кстати, да. Вот. По факту, короче, какие-то навыки, которые не сильно, реально нужны от кандидата. И при этом не указывают то, на что кандидаты смотрят. То есть, с чем они будут работать, что они будут продавать, почему на рынке это будет легко продаваться, почему с этим легко будет работать, и как кандидат сможет на этом хорошо зарабатывать. Вот что действительно
важно. Ну, не каждый работодатель может правильно составить резюме о вакансии.
А кто ему должен подсказать?
Да. Как?
Есть, на самом деле, три классических способа, как вообще ищутся кандидаты. Первый способ – это по знакомствам, по рекомендациям. Это из серии «Ребят, слушайте, у кого-нибудь есть там какой-нибудь знакомый, кто хорошо
бухгалтер.
Там с общается?»
Не завалялся ли лишний там продажник?
Да, да, то есть это связь, это рекомендации. Вот. Но последнее время рынок чуть поменялся, вот где-то последние года три, наверное, четыре. То есть как было раньше? Есть вакансия, все, на нее как прям вот мухи на мед слетаются огромное количество кандидатов. Что происходит сейчас? Сейчас, кладбище из огромного количества просто вакансий, везде требуется Excel, английский, немецкий и так далее, и так далее. И, то есть кандидаты уже выбирают. И сейчас рынок полностью поменялся, сейчас получается, что работодатели бегают за хотя бы плюс-минус перспективными кандидатами. И это очень интересная ситуация, с одной стороны интересная, а с другой стороны достаточно сложная.
Да, знаешь, я обратил еще внимание на одну вещь, пролистывая иногда вакансии, да, там, просматривая, кто есть на рынке, очень забавно, что многие из тех, кто успешно работают, сейчас также ищут себе другую работу. То есть хотят ее поменять, себя оценивают по-другому, да?
Какой-то карьерный рост?
Здесь, да, это такое хорошее замечание. То есть, действительно, у нас примерно процентов 30, наверное, то есть каждый третий, каждый четвертый, кто приходит, они сейчас где-то работают. То есть, они получают какую-то обратную связь по поводу того, что, вы нам подходите. Они говорят, все хорошо, я тогда иду к текущему работодателю, две недели отрабатываю.
Говорю, чао.
Пишу заявление, говорю, все, чао, извини, там, на добром, и ухожу. На что обращают внимание, то есть люди, когда им надоедает своя текущая работа, да, первое, это, конечно же, отсутствие роста. При этом интересный факт, что не все могут сформулировать, что такое для них отсутствие роста. То есть, человек
пришел на работу 1,80 м, уже 3 года работаю, да. По-прежнему 1,80 м.
Не 2,10 до сих пор. Кстати, на самом деле, да, то есть смех смехом, но реально люди, как правило, действительно не могут сформулировать. То есть даже если у него там уже какой-нибудь старший менеджер или руководитель, он приходит на другую вакансию, это может быть, то есть человек приходит с руководящей должности на вакансию менеджера и объясняет, почему он ушел с предыдущей работы, потому что ему не хватало карьерного роста. И тут возникает у нашего там HR-специалиста логичный вопрос. Как?
Так? Почему?
Что
вы имеете в виду? Кем ты хочешь стать? Акционером «Газпрома», что ли?
Да.
Дослужиться своим ООО «Рога и копыта».
А пришел ИП Иванов.
Да, да.
А хочу быть. А самому соискателю ведь тоже необходимо обращать внимание на то, как составить свое резюме и как себя подавать.
Конечно, конечно. А здесь тоже кто во что гораст, как говорится. То есть очень часто, здесь статистика даже больше. Наверное, каждый второй присылает резюме, и там есть вот прям ошибки, которые повторяются вот изо дня в день, из резюме в резюме просто, что называется. Какие конкретно ошибки, да? Первое, это отсутствие фотографии или какая-то некорректная фотография. То есть, взять какую-то выпускную фотографию, обрезать себя, там, чтобы рука чья-то торчала, или нам часто присылают
парку. Сделаем паузу буквально на несколько минут, затем об ошибках более подробно. Давай несколько минут паузы будет. Я в своей жизни тоже сделал ошибку. Буквально несколько лет назад мое резюме начиналось с того, что в 1994 году я поступил туда-то. Это Все. Была ошибка. Сделаем паузу.
You are for me, oh, we were meant to be.
У нас в гостях Андрей Константинович Равнянский, генеральный директор консалтингового агентства RAF Consulting.
И остановились мы на ошибках, которые резюме соискатели. Продолжим об этом.
Продолжим. Так, первая ошибка, про что я говорил, это отсутствие фотографии или некорректная фотография, да, то есть без, ну, с полным отсутствием какого-то там официально делового стиля.
Ну вот я на выпускном.
Ну да, да, я на выпускном, или я с братюней. Кстати, я с братюней, этого прям топ возглавляет.
Да ладно, а кто из вас?
Стопудово.
Кто, да?
Да.
Ты или братюня?
Мне вспоминается картинка другая, мой...
Ну, а, ну, да, да, да,
да.
Мой младший брат.
Да. Мой отпрыск.
Слово отпрыск, да. Еще одна ошибка.
Так, следующая ошибка какая? Следующая ошибка – это указывать какие-то места работы, которые были, ну, там, типа, не знаю, во времена юности, там, когда человек работал где-то там на почте, не по профилю, там, не знаю, доставщиком и так далее, а сейчас устраивается там коммерческим директором. Ну, короче, вот какая-то такая история. Плюс еще обязательно указывать, если мы говорим про прошлые места работы, то важным параметром, на что реально обращают внимание работодатели, какими категориями мыслит, да, соискатель, это не расписать просто, что делал, а расписать, что сделал, то есть какие-то результаты, да, какие-то результаты, которые ты выдал в предыдущей компании, которые ты, ну, реально, которыми ты можешь гордиться.
И не писать того, что не делал, да?
Ну, да.
Я, кстати, не делал, знаете что, и пошел, я окна не мыл, да, я такой молодец.
Но хочу научиться.
Стремлюсь. Так, и ошибки есть.
Так, еще среди ошибок что? Обязательно указывать, если мы говорим про работу, обязательно указывать, помимо вот достижений, которые человек имел, да, на предыдущем месте работы, указывать еще и функционал. То есть от него тоже никуда не деваемся. Но не в формате, что там, не знаю, одна функция, звонил в холодную, и про нее там расписано просто три строчки. А функционал, он как бы никуда не девается. Потому что очень часто бывает, что приходит какое-то резюме, а там работал там-то, делал там 1-2. Работал там-то, делал 1-2. Или вообще без дела. Просто работал.
Открывал дверь, что-то делал, рыбку, что-то делал, да. Брал в руки телефон.
Я постоянно что-то делал, я не понимаю, что я делал, я хочу поменять это. А зарплату надо указывать желаемую?
Да, желаемая зарплата – это важный параметр, то есть на это работодатели тоже
от
смотрят.
Или до?
От. От, в принципе, хватает, да, потому что до, ну, такой спорный момент.
Подходит ли здесь, когда мы, ну, в этом случае, здесь, да, когда мы составляем резюме, проси больше, получишь сколько надо, либо не стоит этого делать?
Здесь момент какой? Вот прям в резюме я бы не рекомендовал это указывать. Лучше указать, ну, при ответе на какие-то вопросы на собеседование. То есть лучше прийти, очно уже поговорить с человеком, продать, так скажем, свою ценность.
То есть писать в резюме, что у тебя ипотека, и тебе нужно вот столько денег.
Не надо, да? Не надо. Да, я, кстати, собираюсь декретный. Вот я недавно... Алексей, это не смешно.
Действительно.
Недавно, да, девушка, да, прислала резюме, уже беседуем мы. Соискательница говорит, я вообще мечтаю через полгода уйти в декрет. В открытую. Поэтому мне необходимо официальное трудоустройство. Я сейчас работаю, но нигде меня официально не трудоустраивают.
Странно, почему?
Хочу к вам на зарплату в два раза меньше. Я не знал, что ответить, Леш. Честно скажу, у меня, как у человека...
Культурный шок.
Да, ну не то, что культурный шок. Думаю, ну ладно, ну то ли пожалеть надо, то ли войти в положение, так сказать, этой ситуации. Как вообще себя повысить в цене? Как повысить свою ценность в диалоге? Есть ли какой-то дельный совет?
Да, отдельные советы. Первое, очень классно заходит, когда... Ну, такое бывает, правда, не часто.
С ноги две открываешь, да?
Не, не с ноги. Когда резюме, оно оформлено прикольно, и оно приносится еще в распечатанном виде, в как-нибудь интересно оформлено, и отдается, ну, тому, кто тебе проводит интервью. Это прям сразу просто 10 из 10 по кандидату очень сильно поднимает позицию.
Я читал в интернете, как один пекарь принес свое резюме в форме торта.
Огонь.
Он принес... Креативчик. Да. Вот и торт, ну, его взяли на
работу. Торт взяли на работу. Ну, как он пекаем идет. Если бы он принес его в виде гири 16-килограммовой,
ну вот, а он с... принес на торте, написано все, все его.
Тогда было бы не очень. Но ведь здесь можно и переборщить, да?
Когда... Можно. Это просто такая фишечка, креативчик. То есть, если есть какой-то креативчик у вас присутствует, то это прикольно. От этого, в принципе, никто не пострадает. Вот. Но лучше по поводу своего креативчика предварительно посоветуйтесь с каким-нибудь своим самым адекватным другом.
И он вам или обратиться лучше к специалистам, на самом деле, когда составляешь резюме. Если оно будет у вас составлено на черной бумаге с золотыми буквами, и так вот «любим», да, начинается, то вот тогда, помним, да, любим, тогда не очень, я думаю, даже работодателя. Какие частые вопросы работодатель задает? Есть ли какая-то статистика? Вот соискатели сейчас все думают, вот нам готовиться надо, все, белая рубашка на 5 размеров больше. Да, и идешь на собеседование. Какие самые частые?
У работодателя.
Да.
Если мы говорим про работодателя, то есть прям классические там топ-3, топ-5 вопросов туда обязательно входят, да. То есть, чем вы занимались на предыдущем месте работы, почему вы ушли.
И кем вы видите себя через 5 лет.
Да, это прям супер топ. Он неизменен уже на протяжении, ну, я не знаю, наверное, десятка лет, возможно. Вот.
Кем вы видите? Я не знаю, кем я буду в пятницу. Ладно.
Да, то есть сейчас, конечно, рекомендуется, вот самый такой вопрос, да, часто тоже попадается, но его прям уже, ну, не рекомендуется использовать, он, наоборот, какой-то хейт только у людей вызывает. Вопрос следующий, чем... ну, правильно, если его сформулировать, да, чем вы лучше, чем предыдущие кандидаты или те кандидаты, которые к нам еще могут потенциально прийти?
Да, я не знаю, какие будут кандидаты.
Да, ну, я не знаю.
Может, придет
Шварценеггер,
шестирукий ногокрыл. Я откуда знаю, кто? Может, он и делать это, и летает еще к тому же.
Чем вы лучше, да, чем вы лучше? Почему мы должны взять именно вас? Вот такой вопрос. То есть человек, как это происходит с точки зрения психологии? Человек просто теряется и такой, блин.
Ну, чем я лучше?
Ну, реально.
Чем я лучше?
Ну, либо это заставляет его начать оправдываться. То есть, чем вы лучше? Ну, как? Ну, я? Ну, туда-сюда.
У меня был такой случай в жизни, меня спросили, чем я лучше. Я говорю, я хорошо окна мою, и когда у вас окна будут грязные, я могу помыть.
Ну да.
Работодатель здесь на самом деле сам был не очень как бы, в такой ситуации. Быстрый ответ... И обратил внимание на окно.
Да, ты сразу... шокировал, и тебя шокировали.
Могу
тут
копать,
же, да?
Могу не копать.
Могу не копать. Но ведь и бывает, что у работодателя хочется что-то спросить.
Конечно. Здесь очень интересный момент, да, сейчас такая развитая тенденция, когда приходят кандидаты и тоже не боятся и начинают задавать вопросы, ну, непосредственно тому, кто ведет с ним интервью. Да, то есть это хорошо, это здорово, мы это поддерживаем. Единственное, нужно понимать, что очень часто попадается такая ситуация, когда люди, ну, начитались в интернете статьи, да, что типа ведите себя раскованно, не бойтесь задавать вопросы.
Я такой, ноги на стол положу.
Да, да, и там вопросы могут быть из серии, слушайте, ну, то есть, наоборот, да, в ответку, вот этот вопрос, который я говорил, лучше не задавать, он в ответку, слушайте, а почему именно к вам? У меня тут вот просто еще там собеседование, там завтра, послезавтра, пятницу, типа, почему должен к вам там устраиваться?
Да, я вообще свой бизнес, у меня в жизни все хорошо, что ты?
Да, зачем мне вообще вас?
Что вы делаете сегодня вечером? Еще один вопрос.
Позиционирование, то есть, да, такое достаточно агрессивное, достаточно странное, то есть, понятное дело, что любой работодатель его интересует человек, который, ну, уравновешенный, спокойный, адекватный, там, ну, лояльный.
Стрессоустойчивый,
да,
ответственный, коммуникабельный.
Перспективный и с офисом умеет работать.
Да, и с офисом умеет работать. Обязательно. Еще и в пейнте могу что-нибудь нарисовать, да. Но ведь самый частый вопрос от работодателя какой? Вот если взять тоже статистику, что самое часто спрашивает работодатель?
Почему ушли с предыдущего места работы?
Как ответить правильно?
Здесь необходимо, ну, несколько принципов. Первый принцип – это не хейтить предыдущего работодателя и предыдущую работу.
Есть... Да он!
Да,
я...
И на этой радостной ноте давайте сделаем небольшую паузу.
Да. Сделаем, да.
Похейтим предыдущих работодателей.
что приморцу хорошо. Отдохни.
Как отдыхать будем?
Да, по-разному. Можно, например, отправиться на фестиваль гребешка на гребне. Главная концепция этого двухнедельного праздника – культовый сезонный продукт по одинаковой цене во всех заведениях участников. 300 рублей за сет из трех гребешков.
Обратите внимание на белковое отравление. Опасная штука. А музей техники 20 века в Приморском крае приглашает на выставку «От мопедов до спортбайков». А в залах Приморского отделения Союза художников России проходит выставка «Владивосток-159». В экспозицию включены не только работы известных мастеров Приморского края, но и молодых авторов.
И в Центр современного искусства.
Так, верно, заговорил, да.
«Заря» показывает работы из коллекции современного искусства, собранной за 5 лет работы арт-резиденции.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Партнер утреннего шоу консалтингового агентства RAV Consulting занимается профессиональным выстраиванием отделов продаж, наймом эффективного персонала и обучением сотрудников с гарантией результата, а также выстраиванием бизнес-процессов компании и внедрением системы трехуровневой адаптации для сотрудников. Узнайте более подробную информацию по телефону 259-2909 или в офисе компании по адресу Толстого 32А, офис 308.
17 и 18 августа компания RAV Consulting проводит мощнейший тренинг по продажам и переговорам «Комплексные продажи по 5 этапам». 2 дня теории и практики по новейшим технологиям. Как установить контакт за 4 секунды? Как не бояться работы с возражениями? Как научиться использовать свою интонацию для более эффективного разговора? Вы сможете радикально поменять ваш подход к продажам. Это и многое другое от ведущего спикера, предпринимателя и тренера по продажам Равнянского Андрея. Регистрируйтесь сами и отправляйте ваших сотрудников. Запись по телефону 259-2909.
Андрей Константинович, а что такое эффективный персонал?
Хороший вопрос. А вот давайте обсудим, тоже эту тему обязательно хотел поднять. Сейчас многие работодатели ищут человека, который будет вот прям комплексно закрывать все вопросы, которые
подразумевают. И чтец, и жнец, да?
И на дуде игрец, да. Важный момент номер один. Вам необходимо понимать, да, с точки зрения работодателя, необходимо понимать, что конкретно вы хотите от человека, какой конкретно функционал. Если вы берете многорукого, там, многонога, то будьте готовы к тому, что специалист во всем, не специалист ни в чем. Если вы берете продажника, берите продажника, не надо на него делегировать миллиард функций, одна из которых SMM, другая офис-менеджмент, третья, там, не знаю, HR еще.
Почты.
Да, почта там еще, чтобы он сам нанимал там потом людей. Ну, то есть вот этого не нужно. Если вы берете специалиста, то сосредоточьте его на какой-то одной, ну, максимум двух там сферах, в которых он, ну, потенциально может быть компетентен.
Ну, вот с маркетологами, кстати, вот обращу внимание на это, да, очень часто специалист в SMM, MMM, GGBM и вот сокращений и очень много, да. И вообще должен делать все, начиная от составления, умения работы в графических редакторах. То есть и дизайнер, и СММщик, а еще хотя бы курсы фотографа, чтобы прошел.
И дома еще должен быть большой принтер.
Да, и какой же здесь специалист?
Ну, это, извините, знаете, хэштег «ты же маркетолог».
Да, и ведь времени тогда не хватит на свою непосредственную работу, на деятельность на свою. То есть должны заниматься специалисты, да, то есть это один из, сказать, эффективности.
Да, обязательно. Второй момент, что нужно учитывать и понимать, что сейчас, в принципе, на рынке все специалисты, ну ладно, не все, там 90-95%, они, в принципе, уже имеют место, которое им нравится, где им комфортно. То есть, если вы хотите реального специалиста, то нужно заниматься хедхантингом. А теперь мы рассматриваем ситуацию...
Хедхантинг – это выискивать у кого-то лучшего
и выдергивать
оттуда. Да, да, выражаясь, да, простым языком, да, купить. Купить можно.
Увести.
Ну, увести это так. А вот купить...
Купить, да, ладно, пусть будет купить. Вот. То есть важно понимать, что суперспециалиста сейчас, предлагая плюс-минус то же самое, плюс-минус ту же самую зарплату, плюс-минус какой-то продукт, как на рынке, то есть ничего какого-то суперинтересного, вы, в принципе, этого специалиста к себе не притянете. И сейчас многие работодатели это понимают, и они готовы, в принципе, брать, ну, перспективных молодых или там не прям супермолодых людей или там девушек и вкладываться в них, то есть помогать, учить, развивать. И это хорошо, это нормально, это адекватно.
Под договор. Вы работаете у нас 5 лет. Но... Да, и паспорт забирают. И, ну, чтобы, если вкладываться, чтобы гарантировать себе, что человек не уйдет. А возвращаясь, кстати, к резюме, а что написать в графе «отрицательные качества»?
И вообще надо ли?
Надо ли вообще писать отрицательные свои качества? Либо представлять себя офигенно позитивным человеком и бить себя в грудь. Я лучший. И I'm the best.
На самом деле здесь зависит от специфики. Есть две специфики. Есть мелкий средний бизнес, а есть там, ну, большие компании, типа там, не знаю, а-ля та же самая Coca-Cola, Procter & Gamble и все остальное. Если мы говорим про крупную компанию, там, ну, наверное, чем больше вот этих классических критериев вы будете соблюдать, тем прикольнее. А если мы говорим про мелкие и средние компании, то там люди, которые, ну, в принципе, у них фокус внимания, так скажем, на том, чтобы выбрать у вас максимальное количество позитива и того, что вы можете привнести в компанию. Поэтому лучше, если про минусы спросят, то, ну, на собеседовании быть к этому готовым, но в самом резюме, наверное, лучше не указывать.
А что ответить про минусы-то? Если даже у нас идет диалог уже с потенциальным работодателем, ну, спросил, какие ваши минусы?
Здесь можно честно ответить по поводу некоторых аспектов, не сильно критичных, то есть, если, не знаю, если у вас там минус, что вы три раза в неделю пьете так, что вы ходите на следующий день только в 11.
Я пьющий. Спасибо, следующий.
Иногда люблю припивнуть,
да.
Вот, ну,
но каждый понедельник я огурцом.
Ну, да, можно, например, же свои плюсы обернуть якобы это минус.
Ну, конечно, конечно. Здесь можно сказать о том, что я...
Трудоголик.
Почему трудоголик? Я, например, не очень быстро нахожу общий язык там с новым коллективом, да, но зато потом, когда я вступаю с коллективом уже в более тесные связи, я становлюсь душой компании, меня все обожают.
Мне все просто так деньги занимают. Я просто посмотрю, мне уже
тебе денег. Начиная с директора, да, заканчивая бухгалтером.
Нет, меня как-то спрашивали об этом. Я не сдержался, честно скажу. Ну, был диалог о том, что, может быть, вот как бы вы подходите, а может быть и нет. Думаю, ну, может быть, все такое слагательное, как бы. Угу. Меня спросили, ваши минусы? Я говорю, я сволочь. Мне говорят, объясните. Я говорю, я не могу сам объяснить себе. Я себя так ощущаю. Звучало на самом деле не очень. Но в дальнейшем, когда мне сказали, да, вы нам подходите, думаю, а почему вам подошла сволочь? И тут я уже задумался. Но там все получилось хорошо, потому что понимали, что это шутка, и без шутки собеседование быть, наверное, не может, когда вот этот официал, немножко все припотели, вытирают лоб, да, волнуются. Ну, да, лучше, конечно, вот о чем мы уже сказали, немножко подрасслабленнее быть. А стоит ли привирать на собеседовании?
Привирать? Ну, вообще, конечно, нет. То есть, я не могу сказать, что, конечно, да, обязательно привирайте. Вот, но здесь момент какой? Не обязательно привирать. То есть, есть такой замечательный навык, он, ну, называется риторика. То есть, когда вы умеете просто грамотно выставить ситуацию так, чтобы вам не нужно было привирать, но это все равно выглядело в каком-то свете более позитивном, чем в том, в котором она может быть представлена.
У нас минута есть до завершения диалога сегодняшнего. Вопрос задам. А сложно ли продавать? Вот вопрос, который вот многих волнует, интересует, в том числе и менеджеров по продажам.
На самом деле нет. Если у вас нет предубеждения, что продажи – это зло, что все продажи – это впаривание, то, в принципе, у вас никаких проблем не будет. Более того, все крутые люди, которые успешные коммуникаторы, бизнесмены, предприниматели, они все так или иначе начинали с общения с людьми, с продаж, с торговых представителей, и все в таком духе. Поэтому, если вы хотите стать реально успешным, крутым человеком, то обязательно идите в продажи. Это классно.
Продают товар или себя?
И то, и то. Продают себя, компанию и продукт. Три параметра. Если вы хотите продать что-то человеку, то продайте себя, компанию, которая предлагает то, что вы продаете, и сам продукт. Это важно.
А потом уже продукт. Продукт идет
параллельно
от человека, да, и все это взаимосвязано. И стоит на это многим менеджерам по продажам обратить внимание. Цените себя, цените свою компанию и, конечно же, знайте больше о своем продукте, который вы продаете. Да вы его не продаете, вы его просто предлагаете. А уже решение покупателя, взять его у вас или нет. Но если вы хорошо выглядите, ваша компания успешна, его обязательно возьмут. Я прав?
100%.
100% завершение диалога нас ожидает. Я думаю, что если возникнут вопросы, можно к вам позвонить, да?
Без проблем. Проконсультируем.
259-29-09. Спасибо большое.
Спасибо.
Так постепенно и проходят наши мечты. Все дальше парусник, все дальше. Все больше между нами фальши.
это ты, привет. Ну что же с нами будет дальше? Мы привыкаем к этой фальши. Так неужели, милый мальчик, это ответ? Как я верила глазам твоим, как я верила словам твоим. Ой, боже, как смешно, глупо и смешно. Впрочем, все равно. Не буду вспоминать, но почему опять?
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
События Дальнего Востока, Приморского края. В этот день, 8 июля в 1886 году, заключено Хунчунское соглашение в урочище Новокиевском об установлении границы между Россией и Китаем в районе озера Хасан.
8 июля 1897 года во Владивостоке начал работать кинематограф. И за первую неделю июля жители Владивостока уже смогли увидеть следующие сюжеты. Уличная жизнь Москвы. Вид Елисейских полей в Париже и грибная гонка на Сене.
В первой декаде июля в 1902 году начался перенос городского базара с бухты Золотой Рог на берег Амурского залива. Базар находился на месте нынешней площади борцов за власть Советов на Дальнем Востоке.
В 1924 году советским правительством был подписан договор с английской горнопромышленной корпорацией о сдаче в концессию дальнегорских рудников сроком на 36 лет с правом выкупа через 25 лет. Через 2.5 года после приема предприятия она должна была приступить к постройке свинцово-плавильного завода, а также предприятия по производству серной кислоты. Весной 1926 года было заключено дополнительное соглашение о строительстве на сумму 1,5 миллиона рублей. Свинцово-плавильный завод был построен и введен в эксплуатацию осенью 1930 года. На заводе действовала
Горновая плавка. В этот день, в 1932 году, в составе морских сил Дальнего Востока вступил в строй дивизион торпедных катеров отечественной постройки. Это было 12 катеров, кстати. В создании Тихоокеанского флота важную роль сыграли Балтийский флот и Черноморский флот Запада. Один за другим потянулись эшелоны катерников и подводников. Личный состав тогда морских сил Дальнего Востока насчитывал 5875 человек. Спустя полгода этот показатель увеличился почти в 1,5 раза.
Кто родился в этот день, 8 июля? В 1838 году Фердинанд фон Цепелин, немецкий конструктор дирижаблей, граф.
Да, кстати. 1839 год, в этот день родился Джон Рокфеллер, американский промышленник, основатель нефтяной компании Standard Oil. Помнишь, что Рокфеллер, что ли, да? Вот это выражение сказано, да?
В 1842 году родился Николай Бенардос, российский инженер, изобретатель всех видов электрической дуговой сварки.
Петр Капица, Михаил Девятаев, да? Константин Райкин. В 1950 году родился Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, в 1952 году.
Энди Флетчер, британский музыкант, клавишник, один из основателей группы Depeche Mode. Дмитрий Певцов, актер театра и кино, певец, народный артист, артист России. Жанна Фриске, эстрадная певица.
Диана Арбенина. Да. И Анастасия Мыскина, российская теннисистка. Ух, ах.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Тут новость подоспела. Да? Ну как подоспел? Уже опубликовали ее
во
на
Владивостоке
сайте, да?
На дорогостоящий автомобиль упал шлагбаум.
Вот если бы упал метеорит. Вот.
Челябинский.
Взлетел и упал. Не хватило силы. Ладно, пользователи социальной сети рассказал, что в неожиданный момент сработал механизм самопроизвольного закрытия шлагбаума, в результате чего конструкция упала на автомобиль, стоящий под ней. Да? Так это было.
2 июля инцидент произошел при въезде на парковку...
Калины.
Да. Произошло самопроизвольное закрытие шлагбаума. Как стало известно из разговора с охраной, данный случай не единственный. Пусть люди будут осторожнее.
Это в сообщении говорится, да?
А мне интересно, а как быть... вот, какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы вот на тебя не упал шлагбаум? О чем советуют?
Совет.
Берегите голову.
Нет, подожди, тут другая вещь может быть. С собой необходимо... возить треногу. Ну, или такую палку, рогатку.
А, я бы назвал ее шлагбаумоуловитель.
Рогатка должна быть.
Да.
Ты карточку когда получил?
Рогатку
высовываешь и держишь шлагбаум, пока не проехал. Проехал, потом, оп, рогаточку с собой. Ноу-хау. Да, мы сегодня о ноу-хау уже беседовали. Ладно, ну, судя по опубликованному видеоролику, удар был не очень сильный, автомобиль не получил серьезных повреждений. Обычно там на шлагбауме такая резиновая штука есть, а закрыла, да.
И отпружинило.
И подлетело, да. И так бьет, пока не остановится этот маятник. Отметим, что инциденты со шлагбаумом на парковках происходят с незавидной регулярностью. Не первый случай на Калине, в том числе, принимаются и другие происшествия, подписчиками рассказываются о них. Самые наблюдательные обращают внимание на то, что каждый раз шлагбаум...
Разные,
да. То есть нет какой-то определенной статистики. Опасный шлагбаум.
Не проезжать к нему, да.
Вот пишут еще, была свидетелем, как упал тот, что заезжать на второй этаж. Тот, что заезжать. Набор слов, букв каких-то. Это, судя по фото, вверх уличная парковка. Комментируют пользователи. Я же там, на самом деле, опасаюсь другой вещи.
Что ты не проедешь.
На большой машине, да, я не могу не проехать, не поместиться просто в воротину. Но, судя по всему, помещаюсь. Хотя есть... есть кнопочка сделать подвесочку пониже и проползти туда. Так, забраться туда.
На брюхе,
туда,
да.
На брюхе проползти. Меня другая штука пугает. Ладно, шлагбаум. А воротина, если опустится... Как это все там работает? Это магия, понимаешь? Куда ты заезжаешь, надпись такая, заехал на лежачего полицейского.
Все, дверь
открылась. А если простоял, протупил, как многие бы сказали. Да?
Вот, видимо, на тех, кто простоял, прождал, и падают шлагбаумы, ворота.
У шлагбаума есть время проезда, на самом деле.
Вот, да.
Если я не ошибаюсь, да. То есть они выстроены, они отстроены.
Нет, там еще, насколько я знаю, там же еще есть фотоэлемент, датчик фиксации.
Ну, да,
что
конечно.
Ты проехал, после этого можно закрываться. Вот если, допустим, в этот фотоэлемент птица какая-нибудь пролетела или еще что-нибудь. Или прошел кто-то в этот момент рядом.
Птица пролетела.
Фотоэлемент сработал, все, шлагбаум падает.
Кстати, в этом году обратили внимание на одну особенность, находясь в Хасанском районе, причем не один человек на это акцентировал внимание, очень наглые чайки. Алексей, не смейся.
Наглые чайки.
Ты видел когда-нибудь, чтобы чайка ластами, а у нее ласты,
да?
Ластами пыталась унести решетку для жарки мяса? Ты видел, как? Я первый раз увидел.
С мясом или без?
Без. Просто схватить и... И не хватило у нее умения. Может, тренируется? Если натренируется в дальнейшем...
Она будет с мясом
уносить. Будет с мясом уже уносить. И,
да. Пока ты ешь мясо, чайка качается.
Чайка качается. Так вот, будьте внимательны, находясь на отдыхе, обращайте внимание. И да, они такие здоровые, слушай, они просто большие.
Прикормленные.
Они не боятся уже эти птицы в Хасанском районе. На машины садиться, да. То есть несколько чаек на машине сидят, ждут. Такое ощущение, как будто они хотят тебя ключи отжать. Вот на самом деле, такая банда чаек. Надеюсь, до Владивостока вот эта тенденция не доберется. У тебя были случаи в жизни, когда ты встречался с агрессивными птицами?
Ну, у меня же, я живу на Фадеево, там вот эта река Объяснение,
у меня же,
да?
Живу.
Там мост, и на этом мосту постоянно тусуются чайки. Я когда прохожу к мосту, на меня так ряд чаек, 6 штук, и все подозрительно, презрительно так на меня смотрят.
Ты уверен, что это чайки?
Ты уверен, что хочешь пройти по этому мосту?
А они в адиках, да, такие сидят, да? Слышь, это, сюда иди, да?
Голуби такие, курлы-курлы.
Курлы-курлы. В общем, опасный у тебя там район, Алексей, опасный район. Ты вечером не гуляй один, не надо. В следующем части услышимся.
Шепчущий, как ты его любила, как цветы от сока оставляла на татами. Вместо криков выдыхала мой бомбина. Тушью на спине и кузы расцветали. С
скромный парень, морячок, ты шах индиго. Он ходил в игарку в Рио в Нагасаки, угощал портовых кошек терпким ромом. Кошки плавились, смотрели и вздыхали. Звезды тают на груди, поцелуем шоу. Вообще, как он ложился рядом и шептал тебе, девчонка, не дотрога, как любил тебя и твой дурной характер, за руку водил тебя через дорогу. Ты ждала его сначала, как волчица, трогала себя, шептала, мой бомбина, плакала под утро, нервно угасая, а потом сдалась и вовсе разлюбила. И следы от сока, как и прежде на татами. Те же вздохи, так же ласково бомбина. Тушью на спине и кудзи расцветали. И перо в него вошло, как в нежный тофу. Где-то под игаркой, то ли в Нагасаки. Нежный парень-морячок в плешах индиго. По случайности погиб в портовой драке.
Приморцу хорошо.